Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Рад снова видеть всех вместе. Мы с вами встречаемся, чтобы продолжить изучать Танах. И сегодня мы будем с Божьей помощью читать 17 главу книги Шемот или книги Исхода. А начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя, благослови Твой народ, где бы кто ни находился. Тех, кто оказался на войне, тех, кто под бомбежкой, тех, кто вынужден оставить свой дом, тех, кто стал беженцем. Благослови их, помоги найти, определиться на новом месте. Тех, кто чувствует себя в растерянности, тех, кто ослаб, тех, кто чувствует, что его переполняет ненависть, беспомощность. Исцели эти душевные раны. Пошли пропитание тем, кто нуждается в пропитании, достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири людей в сердце, которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами продолжаем читать Тору, и сегодня мы читаем 17 главу книги Шемот. Народ Израиля продолжает идти по пустыне. «Ваесом кол идат пне Исраэль, и двинулась вся община народов Израиля, бемидбар син лимасеем, из пустыни син, в походы их, альпи адунай, по слову Господнему, по указанию уст Господних». Пи – это уста, пе – это рот, пи в смехоте, в грамматической форме – это уста Господа, пи Адунай. Выехнул бе Рапидим. И остановились они в месте, которое называется Рапидим. Когда мы позже будем читать главу Масеи, в которой перечисляются все переходы народа, мы увидим, что Тора здесь перескакивает через два перехода, в которых, может быть, ничего важного не случилось. Здесь народ оказывается в месте, которое называется «рапидим». Слово «лерапед» означает «отделать мебель», дать какую-то отделку. Мебель, возможно, это место, которое выслано мхом или выслано каким-то, наоборот, слоями камней. То есть выстланное, устланное чем-то место. Но мы можем посмотреть на это название и под другим углом. Слово «раф» означает «мягкие, ослабшие», и тогда у нас остается слово «едаем» – «руки», «ослабевшие, опустевшиеся руки». Это одно из возможных пониманий названия этого места, и оно будет нам созвучно по ходу нашей главы. Итак, народ пришел в место, которое называется «Рапидим», «Вэйн маим риштот ам», и нету у народа воды. «Эйн маим риштот ам», не написано «эйн маим риштот ли ам». Не написано, что народу нету воды пить, написано и нет воды, чтобы пить народ. То есть можно понять это так: народ озадачен тем, что нет воды, чтобы пить. Еще никто не жаждет, может, у всех еще есть какие-то запасы, но народ уже начинает быть озабоченным. Мы читаем дальше: «Ваяре Авраам и Моше, и ссорился народ с Моше, ваемру, и говорили: «Тну лану маим ванеште, дайте нам воды, и мы попьем». Вымерла им Моше, и сказал им Моше: «Ма тариву нимати, а что вы со мной спорите? Ма тинасун это Дунай, так что же вы испытываете Господа?» Моше говорит: «Как и в прошлый раз, я говорю вам, вы не со мной сейчас спорите, вы Бога испытываете». По мере того, что воды не было, народ уже начал жаждать. То есть, если раньше, в прошлом году мы читали, что народ начал возмущаться, когда народ жаждал, и тогда больше можно понять степень возмущения, потому что, ну, жаждет народ, и когда у тебя жажда, то понятно, что пить хочется, и вода становится основным предметом заботы. Сколько человек может прожить без воды? В третьем стихе мы читаем: «Ваицме аам лемаим», и жаждал народ воды, «лояли на аама аль Моше», и стал жаловаться на Моше, «вайомер», и сказал: «Ляма зе литейну и Мисраим леамид? Зачем ты поднял нас из Египта, чтобы убить нас? Отъй, вейт Банай, вейт Микни, вейт Сама. Меня и сыновей моих, и скот мой от жажды. То есть сначала люди говорили, что мы будем пить, реши как-то проблему. А затем последовало старое знакомое обвинение, но уже в единственном числе, если раньше всем народам приходили и говорили, то теперь каждый жалуется лично. Посмотри на меня, смотри мне в глаза, Маши. Ты меня привел сюда, чтобы меня здесь убить, меня и сыновей моих, и исход мой. Это все против меня. Что я тебе сделал, что ты со мной так поступаешь? И вот эта личная злоба, она, конечно, больше злобы общественной. «Во яйцах Маше и Радунай». И возопил Маше Господу, Леймор, говоря, «Маасе ли амазе? Что же мне делать с этим народом? Од миад из калюни? Они еще чуть-чуть и побьют меня камнями». Народ злится, народу нечего пить. Виноват кто? Виноват Маше. Маше обращается к кому? Маше обращается ко Всевышнему. Почему народ не обращается ко Всевышнему? Потому что народ по-прежнему сомневается, Всевышний ли поднял их из Египта, или все-таки Маше. Это испытание, оно остается для народа открытым. И после того, как дали перепелов, и после того, как дали ман, теперь вода. Вода, конечно, важнее и перепелов, и маны, но вопрос не решен. «Уйома Радунай Маше, и сказал Господь Маше, а ворлиф неям, пройди перед народом, выкахай ткаам из кина Исраэль, и возьми с собой старейшин Израилев». То есть выбери старейшин, уважаемых людей, от каждого колена. «У матха, а шерахита бо эт яор». И тот самый посох, которым ты бил Нил, возьми с собой. «Ках вейтха валахта». Возьми с собой и пойдешь. И куда пойдешь? Куда пойдешь, читаем в 6 стихе. И ныне омед лифанеха. И вот я буду стоять перед тобой, шам альцур бехорев. Здесь опять-таки мы говорили уже про этот значок после буковки мем в слове шам там. Вот этот значок означает паузу. Я буду стоять перед тобой там. Альцур бехорев. На скале в хореве. Значит ли это, что Моше должен взять старейшин Израилевых, пойти с ними, вернуться в Хорев и все начать сначала, и там дать народу воду? Или Всевышний говорит, я буду с тобой там, как на скале, которая в Хореве. Или, другие комментаторы говорят, найди ту самую скалу, которую ты видел в Хореве. Есть скала, которая связана с камнем основания, Эвенаштия. Камень основания, камень, с которого Всевышний основал мир. Камень основания. И Эвенаштия звучит как камень напоения. Слово основание Штия и слово напоение питье Штия звучит одинаково. И мидраши обыгрывают это слово в отношении той самой скалы, на которой стоит Всевышний, говорит, эта скала двигалась вместе с Израилем. Многие говорят, это как колодец Мирьям. И здесь Всевышний говорит, я буду стоять перед тобой там, или я буду там твоим помощником, не обязательно в буквальном смысле, стоять на горе Хорев, или как на горе Хорев. Вот сложный текст для понимания. И снова переводчики не видят возможность однозначно перевести это. Поэтому каждый переводит в связи с тем, как он понимает, как ему открывается, как он догадывается. А потом мы ходим и говорим, вот здесь перевод неправильный, здесь перевод искаженный. Нет, перевод не неправильный и не искаженный, а передает один из вариантов понимания. «Вейкита бецур», и ты ударишь по скале, «Вейцу мамину маем», и будут пить из него воду, «Вейшатэ ам», и будет пить народ. «Вейаскен Моше, лейней скиней Исраэль». И так и сделал Моше перед глазами всех старейшин Израиля. То есть Моше пошел, ударил по какой-то скале перед глазами всех старейшин народа Израиля, чтобы все старейшины видели, что это была сухая скала. Что Моше не нашел какой-то заранее подготовленный родник и привел народ к нему, что это сухая скала, по ней Моше ударил посохом, тем самым посохом, который бил по Нилу. Известна связь этого посоха с водой, его способность проявлять власть в воде, символизировать власть Всевышнего в воде. И старейшины должны были убедиться, что это все не обман, что действительно Всевышний действует в лагере Израиля. Почему важно было, чтобы это были старейшины? Потому что в дальнейшем авторитет старейшин поможет держать эту веру в народе и наставлять народ на эту веру. И все-таки это место заполнилось недобро. Ваикрейшем мамаком масао мирива. И названо это место споры, ссоры. Аль-рив, по примеру, ссоры. Бней Израиль, сынов Израиля, потому что ссоры там сыновья Израиля. Ванисотам, это Дунай, Лимор. И о том, что они испытывали Господа, говоря, а я ша Дунай бекервейну имей. Давайте проверим, есть ли Господь внутри нас. Идем мы здесь в одиночку, да, несмотря на то, что мы видим перед нами столб, сзади столб, а здесь внутри действует ли Господь? Или, может быть, Он только спецэффекты какие-то создает для красоты? Вот они испытали, они получили, но как бы это, естественно, ослабляет Израиль споры. И тогда происходит первая в истории Израиля реальная война. Воевал Амалек, и пришел Амалек. Амалек – это народность, которая жила вокруг Шхема и на юге Израиля. Ему было очень далеко идти до Синая, ему никто на тот момент не угрожал. Это принципиальный товарищ. Амалек – один из древнейших народов Ханана, и народ, который уже давно установил традиции и такой амалекский мир у него в Ханаане, у него амалекские традиции, народы, которые культурно от него воспитываются и которые он пестует. И тут появляется сильнейший конкурент идеологический. И Амалек пришел первый с идеологической войной. Кроме того, это первый народ, который посмел напасть на Израиль. Раши, по-моему, Раши приводит такой комментарий, это как какой-то горячий источник, горячая миква, горячее собрание воды, куда не всякий решается прыгнуть, боится обвариться. И вот этот человек пришел, первым прыгнул, увидели, что ничего не будет, не так уж страшно. И он, так сказать, прорвал ореол непобедимости или недотрагиваемости Израиля. То есть, потом, да, на Израиль тоже можно нападать. И поэтому, какие бы в дальнейшем мы не проходили испытания, с какими бы народами это ни случалось, мы сталкивались с персами, с вавилонянами, с римлянами, с греками, ну и в последние века с испанцами, да с кем только нет. И сколько только не было евреев убито представителями разных народов, только Амалеку предъявляется такая претензия, что его нужно уничтожить навсегда, потому что это народ, который не имеет в себе положительной составляющей, вся его цель – это противостояние Израилю. Итак, Амалек нападает на Израиль в месте, которое мы называем Рапидим. Сказал, что это место, одно из его переводов, его названия, одно из возможных толкований – опущенные руки. Моше понимает, что нужно готовиться к войне. И снова интересно, да? Моше организует практический бой. То есть Моше не говорит Всевышнему: Господи, разберись с этим Амалеком, там на нас Амалек нападает. Давай решим этот вопрос на небесном уровне. Или все-таки говорит: давайте попробуем разобраться. Вымар Моше аль-Йошуа, и сказал Моше Йошуа, это имеется в виду Йошуа бен Нун, «Бахар лану анашим, выбери людей нам, веце и лахем бе Амалек, и иди, воюй с Амалеком. Махар ану хиница ве рож агива, а я завтра встану на вершине горы, умате Элоим бе ядай, и посох Господа в руке моей». попробуем увидеть, к чему Моше клонит и к чему он ведет. Вияс Ишуа кашер амар ле Моше. И сделал Ишуа, как сказал ему Моше, лейлахем бе Амалек, воевать с Амалеком. У Моше Аарон ве Хур, Моше Амалек и Хур. Хур – это, возможно, много есть споров о том, кто это. Возможно, это муж Мирьям, сестры Аарона. Алю Рош Гива. Эти три мужа поднялись на вершину. Гива Хума. Веая Кашер Ярим Моше Едав. И было, когда Моше поднимал руки, Вегавар Израиль. И преобладал Израиль, побеждал Израиль. Векашер Янех Едав Гавар Амалек. Когда опускал руки, побеждал Амалек. В руках у Моше, как мы помним, тот самый посох, который назван посохом Божьим. То есть, когда Моше поднимает руки, происходит какое-то изменение на поле боя, и народ Израиля начинает побеждать. Когда опускает, то происходит изменение, и народ Израиля начинает проигрывать. Как это взаимосвязано с посохом? Некоторые комментаторы говорят, известно, что когда правитель приходит на поле боя, то это воодушевляет солдат, и солдаты начинают побеждать. Другие комментаторы говорят о том, очень важно, посох в руке Моше, поднятый посох, переводит всю происходящую ситуацию, все, что происходит, в режим чуда. Когда Моше поднимает посох, это значит, совершается чудесное, совершается невероятное, и народ Израиля побеждает. Поднятый посох переключает события в события над реальными, над реальностью, сверхъестественные, чудесные. И поэтому Моше поднимает руки, и народ Израиля побеждает. Уидей Моше квидим. А руки Моше тяжелее. Тяжело действительно держать руки Моше, во-первых, не молодой человек. Тогда и молодому человеку трудно держать руки, поднятые вверх все время. Вейху эвен, вейсиму тахтав. И взяли камень и положили рядом с ним, вейшавале. И он сел на этом камне. Ваарон вехур тамху бьедав. Мизе эхад, умизе эхад. Аарон и хур поддерживали руки, один с одной стороны, а другой с другой стороны. Вью гедав Моше эмуна. И были руки Моше. Слово «эмуна» означает «вера». Корень этого слова «вера» от того же корня, что и слово «амен», когда мы говорим в конце молитвы, или как у русскоязычных принято говорить «аминь», «амен». Это же слово, от этого же корня происходит слово «эмет». Изначально «алиф мем нун тав», «амент» или «эмет». И означает это и соответствующая пропорциям известна, переданная без искажения, передана в точности, как идеал чего-то, как образец чего-то, как что-то, что может использоваться как основание для, как вот, например, есть где-то хранится метр, где-то хранится еще какие-то меры, которые абсолютны. Слово «эмет» означает вот эту вот данность, по которой можно сверять все. И слово «эмуна» означает полностью попадание в правильность, четкое стояние в том, что мы делаем. «Оман» – мастер, искусник, происходит с этого же слова. «Лейтамен» – заниматься, совершенствоваться, происходит от этого же дела. И что получается? Уман, мастер, это тот, кто делает сосуд, который не кривой, который плотно прилегает к столу, к столешнице, к полке, куда угодно. Это ровно, четко, стоящий, устойчивый. Это означает эмуна. У этого еще много значений, но в данном стихе раскрывается это. А руки Моше были верными или достаточно искусными до захода солнца. Вы Ихаляш Ишуа это Амалек, а Ишуа ослабил Амалека Вайтамо Лифи Харев. А Ишуа ослабил Амалека и его народ мечом. То есть Есть такое вот взаимодействие Моше, который включает режим чуда, и Ишуа, который все-таки орудует мечом в этом режиме чуда. Человек действует в чуде. «Вьомер Адунай эль Моше». И сказал Господь Моше, «Кто взот зикарон бесефер?» Запиши это памятованием в книгу. «Весим белознай Ишуа». И вложи это в уши Ишуа. То есть внуши это Ишуа. «Ким махе эмхе эт зехер амалек митахт лашмай». Стиранием сотру я всякую память об Амалеке из-под небес. То есть задача Амалека была какая? Амалек строит общество амалекской культуры. Неважно, насколько она велика и насколько она разнообразна, и какого уровня писатели, деятели искусства у них есть. Амалек строит мир. Амалека развивает свое влияние в Ханане, и ему важно, чтобы его помнили, важно, чтобы именно амалекское помнилось и сохранялось. И Всевышний говорит, именно его я сотру из-под небес. И время благодарности Всевышнему за то, что произошло. И об этом мы читаем. «Выявань Моше мизбеах». И построил Моше жертвенник. «Выикраш мо Адунай неси». И назвал он его «Господь чудо мое» или «Господь знамя мое». Можно сказать, что руки Моше держали посох, как держат знамя. Чудо, знамя – это одно и то же слово в иврите. «Вьомер» и сказал «Кияд алькес Адунай», потому что рука на троне Господнем, то есть Господь, сидя на троне, поднимает руку. Мельхама ле Адунай ми Амалек мидор лидор. Что будет война у Господа с Амалеком из поколения в поколение. То есть Моше говорит, здесь строит жертвенник, называет его Господь чудо мое. И говорит, это чудо нам еще понадобится. Мы еще встретимся, Амалек, обязательно встретимся, чтобы воля Господня, чтобы была война между Господом и Амалеком из поколения в поколение. Это всерьез и надолго, и, естественно, Израиль будет участвовать в этой войне. Такая вот короткая, но полная важных событий, полная важных мыслей, 17 глава книги Шмот. У нас есть несколько вопросов, которых я вчера не успел ответить. Первый вопрос – если первое упоминание о субботе, а народ уже ее исполнял. Здесь народ только начинает учиться исполнять субботу, мы имеем в виду прошлую главу, когда Моше говорит, это вари, это не вари, то есть перестаньте варить в субботу, не выходите в субботу. То есть для народа только начинает открываться суббота, и народ постепенно будет учиться ее соблюдать, он еще не соблюдает ее во всей своей полноте. Другой вопрос есть. Если они захотели мясо, то у них уже не было своих стад. Куда подевались? Перепела покрыли стан. Что это значит? Аман вокруг стана. Мясо было неугодное желание. Сразу несколько вопросов. Начнем с первого. Скот, который ведет народ Израиля с собой, называется микне. Это имущество. То есть, если угодно, народ Израиля инвестировал в скот. Представьте себе, что вы идете караваном, ну, скажем, из Египта в Лондон. Везете вы с собой рис, везете вы с собой курагу, пряности, что-то еще. И это то, что вы рассчитываете продать в Лондоне. Это не ваш провиант. Провиант берется отдельно. Если вы начнете есть ту продукцию, которую вы ведете, она у вас быстро кончится. Народ не может постоянно есть скот из своего стада, потому что скот – это то имущество, с которого народ планирует начать новую жизнь в стране Израиля. Это его инвестиция. Поэтому скот априори не трогается, не съедается. Как если у вас есть какие-то отложенные деньги, и когда у вас нет других денег, вы говорите, у меня нет денег, вот отложенные – они не в счет. То есть есть какое-то понятие, как управление бюджетом семьи, оно не чуждо иудеям, идущим по пустыне. Они понимают, нельзя начать проедать скот. Это вообще не рассматривается. Поэтому, если не начнут, то значит уже не к процветанию ведет их Всевышний. Поэтому у них есть скот, конечно, который и требует воды, и требует ухода. Как вы думаете, вот они в 5 утра собрали ман, поели, в 6 вечера собрали перепелок, пожарили, поели, а что дальше? Дальше что они делают? У них есть работа. Иначе за 40 лет можно с ума сойти от скуки. Куда подевались перепела? Перепела были либо съедены, либо, как многие комментаторы говорят, перепела кто-то их взял и поставил клетки и стал разводить их для себя. То есть один раз взятые перепела, они же не дохлые пришли, потому что нельзя есть падаль. То есть они были живые, ослабевшие какие-то перепела, их забивали и ели, а кто-то не забивал, а кто-то строил для них перепелятни, и у него было мясо. Вполне возможно тоже. Поэтому и в данном случае мясо не то, что было неугодным желанием, в данном случае в прошлой главе про мясо вообще не было вопроса. Это была инициатива Всевышнего. Здесь не было «дайте нам мясо». Это проявление заботы Господа. Поэтому нельзя сказать, что вот в этой истории это было неугодным желанием. Другой мы поговорим, когда на нее дочитаем. Ман на хранение для свидетельства. Тогда точно не было стеклянных баночек, как оно могло быть свидетельство. Но каждый раз его можно было открыть и показать. Каждый раз заглядывали, когда потерялось и потерялось. Потерялось, когда потерялось, мы даже сказать точно не можем. Не зафиксировано это в истории, когда потерялось, но факт, что потерялось. Вот вопрос спрашивают, перепела посыпались со Всевышним однажды или каждодневно? Есть об этом спор, и, скорее всего, перепела посыпались однажды, но, как я уже сказал, перепелов можно взять на развод. Их можно взять и разводить, их нетрудно разводить, то есть освоить перепеловодство. Дело не очень хитрое для людей, знакомых с сельским хозяйством, а там и яйца перепелиные, в общем, со всех сторон хорошо. Может ли Амалек во всем остальном быть праведником, кроме противостояния с Израилем? Так не бывает. Противостояние с Израилем ослепляет совершенно, и уже ни в чем нельзя быть праведным. Поэтому в Амалеке нету ничего хорошего. Сколько людей погибло от рук Израиля? Неужели все они определенно погибли? Почему Бог не пытается привести народы к покаянию в тот момент? Потому что в тот момент народы к покаянию никак не готовы. Всему свое время. Народ пытается привести народы к покаянию в тот момент, поэтому он убивает те народы, которые никогда не покаются. Выжигает из общества те качества, те черты, которые никогда не дадут им прийти к Богу. То есть, можно сказать, как уничтожают паразитов. Их же не пытаются как-то одомашнить. Точно так же и Бог действует. Есть какие-то вещи, за которые полагается полное, тотальное уничтожение народа, потому что исправить его невозможно. Он может повредить исправление других народов. Исправление – долгий процесс. И кого-то нужно удалять сразу, окончательно и бесповоротно. Это то, что делается, если это делается. И в целях того, чтобы Израиль был и жил нормально. И в среде Израиля кто-то погибает, получает наказание, потому что невозможно, чтобы в Израиле такой был. И в окружении Израиля это происходит, потому что невозможно исправить человечество иначе. То есть даже когда Всевышний уничтожает какие-то народы, он занимается тем, что ведет к спасению те народы, которые можно спасти. Не гуманно, но так он не, и не human, чтобы ему быть гуманным. Как вы считаете, дело в посохе? Ведь если дело только в посохе, то достаточно было поднимать одну руку поочередно для отдыха рук или как. Дело в том, что это не волшебный посох. Понимаете? Это не волшебный посох, потому что мог бы и Аарон взять куртку, он хур, он молодой, он мог бы взять посох. Дело в том, что через Моше работает Всевышний, это требует от Моше тоже определенной работы. То есть Моше не просто должен махать посохом, а предпринимать определенные усилия, делать свое внутреннее чудо, чтобы через Моше работал чудо. Важно ли для спасения исполнение субботы? Здесь надо начать, наверное, издалека, что чаще всего, когда христиане говорят про спасение, христиане говорят про то, чтобы попасть в рай или избежать ада, или не попасть в ад. Если мы смотрим, то такой концепции спасения никогда не было. Для того, чтобы попасть в рай, нужно быть как бы праведным. Вся суть спасения – это избавление человека от того, что он не может угождать Господу. Когда он получает спасение, он становится угодным Господу и тогда попадает в рай. А как стать угодным Господу? Понятно, что только делами невозможно, но дела, как законом познается грех, законом познается и праведность. То есть, если вы видите, что Всевышний говорит о соблюдении Шаббата, значит, ему это важно. Если видите, что Всевышний говорит о соблюдении кашрута, значит, ему это важно. Вот. Поэтому, что значит важно либо? Ну, если не важно, для чего Всевышний об этом говорит? Я понимаю, что есть как бы спорт этот многовековой, и кто-то скажет, важно все, что было бы в сердце и так далее, но Господь говорит не так, Святой говорит не так. Поэтому, ну, послушайте, у меня есть уроки на тему спасения и спасаемые, терять, чтобы находить, вообще перепросмыслить концепцию спасения. Если мы говорим о язычниках, которые приближаются и для того, чтобы начать соблюдать субботу, захотеть соблюдать субботу, надо почувствовать, что тебе это нужно, надо почувствовать, что через это тебе Господь говорит. И тогда ты ее соблюдаешь, а не играешь в это. Потому что достаточно людей пытаются в это играться. И в этом ничего хорошего нет. Но если есть ощущение того, что Господь хочет, чтобы вы соблюдали субботу, то это важно как проявление любви к Нему. Оставьте в сторону спасение. Мы не мыслим такими категориями. Может быть, как церковь. То есть, когда спасение ставится в центр всего. Самый центр всего – вы любите Бога, вы хотите Ему угождать, вы хотите делать то, что Он хочет, хотите быть таким, как Он хочет. То есть проявление любви. Хочет ли Бог, чтобы любящие Его соблюдали Шаббат? Давайте ответим на этот вопрос. И как Он сам об этом говорит неоднократно. Может быть, это будет ответом. Ну, вроде бы. Вот еще. Поднятые руки Моше передавали какую-то сверхъестественную божественную силу для победы, или можно рассмотреть как пример воодушевления сражающихся. Я думаю, что ни то, ни другое. Почему? Потому что сражающимся, я не знаю, я бывал на поле боя, но не на саблях, не на ножах, но я могу сказать, некогда смотреть на Геву и смотреть, поднят там руки у Моше или нет. Но когда Моше поднимал руки, Всевышний поддерживал руки всех воюющих. Вот так, я думаю, это работало. Ну и снова, каково значение поднятия рук? Мы когда поднимаем руки к небесам, мы словно пытаемся с небесами соединиться. Это самое первое значение. А дальше символически, ну, попробуйте представить себе, что это для вас означает. Что угодно. Это ведь на самом деле Тора часто не вскрывает там что-то, что мы представили, что это для нас. Что для вас поднятые руки кверху. Ответьте, и вам будет ваш Самый лучший из всех ответов – это ваш ответ. Ну вот, вроде бы на вопросы ответили. Ну, хорошо, тогда что? Завтра на том же месте, тот же час встречаемся и будем с Божьей помощью учить 18 главу. Пока, всем!